Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Международная борьба за свободу интернета. Испания выдвигает претензии к Венесуэле за сокрытие баскских террористов. И во второй половине часа программа Александра Подробинника «Дежавю». Речь пойдет о новом пакете репрессивных законов в России. Таковы темы этого часа эфира. С вами Ирина Лагунина. В Википедии появилась статья, которую этот интернет-ресурс предлагает объединить со статьей «Федеральный закон номер 398 ФЗ от 28 декабря 2013 года». Статья называется «Блокировка независимых интернет-СМИ в России». Она рассказывает, что 13 марта 2014 года Роскомнадзор без судебного решения по требованию Генеральной прокуратуры ограничил доступ сразу к трем интернет-СМИ с независимой редакционной политикой. Это «Грани.ру», «Каспаров.ру» и «Ежедневный журнал» в связи с, цитирую, «призывами к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». Конец цитаты. Также в запрещенный реестр был внесен блог Алексея Навального в «Живом журнале» с указанной причиной, цитирую, «функционирование данной интернет-страницы нарушает положение судебного решения об избрании меры пресечения гражданину, в отношении которого возбуждено уголовное дело», и на сайте «Эхо Москвы». «Грани.ру» направили в Таганский районный суд Москвы иск к Роскомнадзору в связи с блокировкой сайта, в котором требуют признать решения и действия надзорных ведомств незаконными и обязать их устранить препятствия в обеспечении свободы массовой информации. «Грани» и их хостинг-провайдер до сих пор не получили от Роскомнадзора указания на конкретные материалы, которые, по мнению прокуроров, содержат незаконные призывы. Между тем, формулировка «закона о блокировке экстремистских сайтов» обязывает надзорный орган указать страницы сайта, позволяющие идентифицировать противоправную информацию. 6 мая, правда, 2014 года Таганский суд Москвы отклонил жалобу «Грани.ру» на Генпрокуратуру и Роскомнадзор, а в ходе судебного заседания представитель Генпрокуратуры заявил, что, изучив все содержание заблокированного сайта, прокуроры пришли к выводу, что недопустимые информации и призывы к участию в акциях содержатся в большинстве материалов сайта. Статья в «Свободной энциклопедии» также содержит сведения о том, как можно обойти блокаду и где можно читать публикации заблокированных сайтов. Ни на какие языки, кроме русского, она пока не переведена. У самих же редакторов есть твердое ощущение, что судебная тяжба, процессы апелляции будут носить затяжной характер, и в результате дела окажутся в Европейском суде по правам человека. Борьба за будущее интернета вступает в новую фазу не только на национальном уровне и не только в России. Сторонники государственного контроля за содержанием веб-сайтов и социальных сетей перешли в наступление и на международном уровне. США и группа стран, разделяющих их взгляды, намерены отстаивать свободу интернета. О сложившейся ситуации в сфере управления глобальной сетью шла речь в дискуссии, организованной Нью-Йоркским советом по международным отношениям. Рассказывает Владимир Абаринов.
Россия и ее союзники в борьбе за усиление государственного контроля над интернетом хотели бы передать все полномочия по управлению глобальной сетью Международному союзу электросвязи, специализированному органу ООН, решения в котором принимают правительства, а не провайдеры или пользователи. При этом каждое правительство получит право контроля над своим национальным сегментом интернета. По мнению специалистов, это приведет к балканизации глобальной сети, не говоря уже о политической и моральной цензуре, различия технологических стандартов затруднят общение пользователей, находящихся в разных странах, и сильно осложнят интернет-коммерцию. Тревоги за будущее интернета добавилось после того, как в марте этого года правительство США объявило о своем намерении отказаться от участия в деятельности ICANN – интернет-корпорации по присвоению имен и номеров, организации, занимающейся вопросами текущего функционирования интернета. Дискуссию о будущем интернета открыл эксперт Совета по международным отношениям Адам Сигал.
Прошлое и настоящее интернета связаны с Западом и США, но его будущее не обязательно на Западе. На самом деле, демографически оно определенно не на Западе. Мы станем свидетелями бурного роста числа пользователей в Азии. Большинство из этих пользователей молоды, им меньше 30, а то и 25 лет. У этих пользователей будет совершенно иная концепция конкуренции. конфиденциальности данных, как этими данными управлять и как использовать сеть. Думаю, что другая сильная тенденция, о которой нам следует задуматься, заключается в том, что сейчас каждое правительство по всему миру стремится распространить свой суверенитет на интернет. Эта тенденция наблюдается почти повсеместно, независимо от типа режима. Это не только авторитарные государства, но, как мы видели в Турции последние несколько месяцев, даже мультиэтнические многопартийные демократии считают, что у них есть причины для вмешательства в дела интернета, чтобы контролировать информационные потоки.
Адам Сигал имеет в виду недавнее решение правительства Турции заблокировать турецким пользователям доступ к социальной сети Twitter, принятое в конце марта. Премьер-министр Турции Таип Эрдоган заявил тогда, что враги государства используют Twitter для нападок на политику правящей партии, в частности, для обвинения ее в коррупции. Однако спустя две недели Конституционный суд признал решение властей незаконным, и Twitter был разблокирован. Точку зрения правительства США в дискуссии представлял заместитель госсекретаря по делам международных коммуникаций и информационной политики Дэниел Сепульведа.
В 2012 году в Дубае состоялась важнейшая конференция Международного союза электросвязи, имевшая целью создать новые правила международных телекоммуникаций. Там была предпринята попытка ввести некоторые аспекты управления интернетом. В результате США и правительство 54 других государств проголосовали против, а 89 правительств проголосовали за регуляцию интернета. Наша задача с тех пор заключалась в том, чтобы наладить диалог со странами, которые разделяют наши взгляды, Бразилией, Мексикой и другими, убедить их, что наилучший механизм поддержки этих общих ценностей, свободы ассоциации, свободы слова, свободы торговли, это многосторонняя система, и совместными усилиями ее надо сделать более демократичной и инклюзивной. Это не означает сконцентрировать власть в руках 193 правительств со штаб-квартирой в Женеве. И последнее крупное событие — «Нет Мундиаль», глобальная конференция о будущем интернета, там было значительное латиноамериканское присутствие, подтвердило, что среди этих стран имеется консенсус относительно принципа многостороннего управления интернетом. Год назад трудно было поверить, что глобальный Юг может достигнуть такого согласия. Но мы сумели добиться этого, и это следует признать критически важным достижением. И мы намерены развивать этот успех и расширять поддержку ныне действующей системы.
Конференция в Дубае, состоявшаяся в декабре 2012 года, имела принципиальное значение для России и ее единомышленников. Речь шла о распространении регламента Международного союза электросвязи на интернет. Против этого плана решительно выступили США и их союзники. Их позиция заключалась в том, что техническим обеспечением функционирования глобальной паутины занимаются специальные организации, такие как Инженерный совет интернета и Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров. В участии ООН просто нет необходимости. Глава российской делегации, директор Департамента международного сотрудничества Минкомсвязи России Андрей Муханов, объяснял позицию Вашингтона следующим образом. Если США яростно выступают против регулирования интернета, то только потому, что интернет уже давно контролируется самими американцами. США в конечном счете остались в меньшинстве. Комментируя итоги Дубайской конференции, глава Федеральной комиссии США по связи Роберт Макдауэлл заявил на слушаниях в Нижней палате Конгресса, что над интернетом нависла угроза. По его словам, решения, принятые в Дубае, положили конец эпохе международного консенсуса относительно того, что государственные ведомства не должны вмешиваться в дела интернета. Теперь власти под надуманными предлогами, такими как забота об устранении перегрузки в сети и борьба со спамом, могут инспектировать интернет-трафик и блокировать неугодный им контент, тем самым осуществляя цензуру. Макдауэлл персонально указал на Владимира Путина как на лидера, активно ратующего за сетевой суверенитет. Диалог продолжает Адам Сигал.
Думаю, что ценности важны, но важны также и экономические интересы. Многие страны чувствуют, что они потребители, а не производители. Одна из проблем этих стран состоит в том, что они видят, что американские компании пользуются в интернете конкурентными преимуществами, и им достается главная выгода. Поэтому в рамках Международного союза электросвязи национальные операторы стараются понять, как зарабатывать на интернете. Нам надоело поставлять данные Google и Facebook, мы хотим делать деньги. деньги. И еще один элемент появился в дискуссиях после разоблачения Сноудена. Другие страны смотрят на позиции США в интернете и доминирование там американских фирм и думают, США пользуются своим исключительным положением в стратегических целях, в интересах безопасности и разведки, а у нас таких возможностей нет.
В конце апреля в бразильском городе Сан-Паулу состоялся NetMundial – глобальная многосторонняя конференция о будущем управления интернетом. Ее участники отмечали, что Россия и Бразилия демонстрируют диаметрально противоположные подходы к этому вопросу. Если российский парламент принял пакет законов, существенно урезающих права пользователей и требующих от провайдеров хранить конфиденциальную информацию о пользователях полгода, причем на серверах, размещенных в России, то президент Бразилии Дилма Русеф только что подписала закон, гарантирующий свободу слова в интернете и запрещающий провайдерам дискриминацию веб-сайтов по политическим мотивам. Первоначально закон содержал положение об обязательном размещении на бразильской территории серверов с базами данных, однако под давлением интернет-сообщества законодатель был вынужден от этого требования отказаться. Бразильский закон также освобождает провайдеров от ответственности за содержание сайтов, которым они предоставляют хостинг. Эти позиции стали главным водоразделом между двумя группами стран. Для полноты картины следует сказать, что Россия и Бразилия – мировые лидеры по темпам роста интернет-аудитории. О конференции в Бразилии рассказывает Лин Амор, президент неправительственной организации Internet Matters.
Интернет-сообщество было приятно удивлено итогами конференции в Бразилии. Честно говоря, у нас было некоторое беспокойство, когда ее идея впервые обсуждалась. У нас был очень жесткий график. Некоторые страны, проявляющие особую активность в этой области, не всегда последовательно разделяют наши ценности. В итоге мы, те, кто верит в открытый глобальный интернет и многосторонние открытые процедуры, добились многого, вероятно, даже максимума того, чего мы вообще могли добиться. Все участники подтвердили необходимость уважения прав человека, был ясно подтвержден принцип многостороннего управления интернетом, совпали очень многие позиции, а дебаты шли в основном вокруг формулировок и терминов.
В середине мая Европейский суд, высшая судебная инстанция Европейского Союза, вынесло решение, которое, по мнению экспертов, будет иметь критически важное значение для дальнейшего развития интернета. Гражданин Испании Марио Кастежа Гонсалес потребовал от компании Google удалить ссылки на компрометирующие его персональные данные. Речь шла о газетной статье 98 года, в которой говорилось о продаже за долги, принадлежавшей ему недвижимости. Гонсалес утверждал, что задолженность давно погашена, и требовал запретить Гуглу распространение этих сведений. Согласно решению суда, отныне любой пользователь вправе запретить Гуглу распространение подобной информации. Это решение относится прежде всего к частным лицам, сведения о личной жизни которых не представляют значительного общественного интереса. Решение Европейского суда комментирует Дэниел Сепульведа.
Решение принято только что. Мы еще не закончили его анализ. Я бы сказал, что оно вызывает озабоченность и создает целый ряд проблем. Я хочу уточнить, однако, что решение касается только ссылок, которые Google предоставляет своим пользователям. Речь на самом деле не идет о праве на забвение. Информация не уничтожается, она по-прежнему существует. Вопрос заключается в том, может ли Google давать ссылки на нее. Мы в Соединенных Штатах традиционно стараемся регулировать не технологии, а поведение. И поэтому, если кому-то причинен вред ссылкой в Гугле, решать надо именно эту проблему. Помочь человеку избежать этого вреда. Вы не диктуете компании, каким образом она должна оказывать свои услуги. Вот что было основополагающим принципом. Исходя из этого, мы работаем над оценкой решения Европейского суда с нашими коллегами в Европе, с тем, чтобы понять, как оно отразится на подобных вопросах. Вопросов в будущем. Это действительно очень сложные вопросы, и подход к ним меняется от региона к региону. В Европе, как вы знаете, эти вопросы традиционно рассматриваются через призму прав человека. В Соединенных Штатах мы рассматриваем коммерческую тайну в контексте прав потребителей. Это разница в подходах, и мы должны обсуждать друг с другом, какие механизмы будут наилучшими, чтобы сообща идти вперед.
О коммерческом аспекте свободы интернета Адам Сигал.
У китайцев очень яркий интернет на территории Китая, но у них есть то, что известно как Великая Китайская Стена, применяющая технологические и другие средства, чтобы оградить пользователей от информации, которая угрожает режиму. Кроме того, внутри страны они используют цензуру и контролируют другую информацию, которая, по их мнению, может привести к внутренней нестабильности. Таким образом, они явно не разделяют наше понимание открытости. Когда мы говорим о безопасности, мы имеем в виду кибербезопасность, защиту сетей, серверов и компьютеров, а в Китае, России, Таджикистане и других странах подразумевают информационную безопасность. Отсюда речь об информационном суверенитете, информационных сферах и о том, как информация может дестабилизировать режим. Но это только половина проблемы. Другая половина заключается в том, что китайцы обеспокоены обычными кибератаками. Они становятся более уязвимыми по мере того, как их экономика все в большей мере зависит от интернета. Взаимодействовать на глобальном уровне для китайцев означает использовать американские технологические стандарты. Поэтому китайцы экономически заинтересованы в создании своих собственных стандартов, своих собственных компаний. Но когда китайские компании глобализируются, они переходят на глобальные стандарты. Компания Lenovo говорит на одном языке с американскими компаниями, на языке своих глобальных конкурентов. Так что налицо огромная разница в ценностях и интересах, и эту разницу просто очень трудно обойти в любом международном соглашении. Тем не менее, я думаю, интернет, предназначенный для циркуляции информации, по большей части имеет довольно низкий коэффициент трения, и необходимо убедить эти страны, что свобода интернета отвечает их собственным экономическим интересам, выгодно им. И именно поэтому Китай, хоть и жестко контролирует сеть, все же не создал свою службу доменных имен. Они не сделали этого, потому что все еще видят экономическую выгоду от использования действующей службы.
Почему Вашингтон против передачи контроля за интернетом в структуре ООН? Дэниел Сепулведа.
Международный союз электросвязи управляет телекоммуникационной инфраструктурой, которая включает все телефонные коммуникации, все системы спутниковой связи и все сотовые коммуникации во всем мире. То есть он определяет частоты и радиоволны, на которых работают мобильные сотовые телефоны по всему миру. Таким образом, вы можете создать один телефон, который работает во всем мире. Проблема заключается в том, что некоторые страны хотели бы расширить полномочия Международного союза электросвязи до масштаба всех сетей, составляющих интернет. Многие из этих сетей являются частными, они предназначены для связи одного компьютера с другим, а не человека с человеком посредством телефона. Они хотят установить международный контроль над нежелательными коммуникациями. Мы в Соединенных Штатах не согласны с этим по целому ряду причин, наиболее важная из которых состоит в том, что нежелательная коммуникация может быть политическим заявлением. Существуют другие способы избавиться от ненужной информации. Их использует всякий пользователь почтового сервиса Gmail. Для этого у него есть папка для мусора. Все, что вы считаете ненужным для себя, отправляется в эту папку. И на рынке частных услуг идет соревнование за создание таких технологических решений для раздражающего контента, который предпочтет потребитель. Чего мы решительно не хотим, так это вести дискуссии с русскими и китайцами о том, что должно считаться нежелательным почтовым отправлением и кто в Женеве должен решать, какие технологии и как должны регулировать этот вид коммуникации. Мы не допустим дискуссий такого сорта.
В октябре этого года в южнокорейском городе Пусан пройдет очередная конференция Международного союза электросвязи.
За дискуссией в Нью-Йоркском совете по международным отношениям следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Общественность Испании взбудоражена фотографиями, которые опубликовал мадридский телеканал «Антенна-3», а затем практически все средства информации. На них запечатлен известный в стране баскский террорист Хосе Игнасио де Хуана. Разыскиваемый спецслужбами Испании опасный преступник, изрядно располневший и улыбающийся, спокойно прогуливается с семьей, женой и ребенком у торгового центра. Авторы фотографий утверждают, что они сделаны в городе Барселона на северо-востоке Венесуэлы. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
то, что 58-летний Де Хуана, бывший командир одного из самых кровавых командос «Это Мадрид», скрывается в Венесуэле, испанцы подозревали с 2010 года, когда он бежал с места своего прежнего подпольного пребывания из Ирландии, спасаясь от неминуемого ареста. Его обвиняют в том, что он лично участвовал в 25 убийствах. Альтернативным убежищем для подобного деятеля до недавнего времени могла быть только Куба, да и та в последние годы вроде бы потихоньку старается освободиться от международных террористов. А в Венесуэле их по-прежнему привечают. О поддержке баскских террористов в этой стране говорят открыто, не стесняясь, хотя, разумеется, знают, что это, учитывая количество убийств, совершенных за последние десятилетия, признано международным сообществом особо опасной преступной организацией. Вот откровение Лисандро Переса, деятеля правящей Единой социалистической партии Венесуэлы.
Борьба эта является справедливой. Это прогрессивная организация, которая идет в авангарде революционной борьбы страны басков. В последние годы мы, венесуэльцы, приняли у себя многих друзей, имеющих прямое отношение к революционной борьбе баскского народа. Речь идет о членах ЭТА и других организаций.
Если говорить конкретно о Де Хуана, то его случай особый. Во-первых, он испанец и не имеет, в отличие от других боевиков, это никаких баскских корней. Кстати, из группировки он некоторое время назад был изгнан за зверство и по отношению к тем, кого террористы считают своими врагами, и к своим товарищам. Некоторые аналитики полагают, что поведение Де Хуана диктуется в основном не националистической или какой-либо иной экстремистской идеологией, а состоянием его психики, патологической жаждой убийства. Представитель Испанской ассоциации жертв терроризма, журналист Эдуардо Гарсия, обратился на днях к венесуэльскому президенту Николасу Мадуро с требованием незамедлительно выдать Де Хуана Испании.
Наденьте на него наручники и отправьте в Испанию, ведь этого требует испанская юстиция за убийство 25 сограждан. Кстати, среди жертв Де Хуана фигурирует даже его родственник, свекор родной сестры. Поступок весьма для него характерный. Свекор оказался виновным в том, что был военным.
Что касается испанской юстиции, то она не испытывает никаких иллюзий в отношении возможной выдачи Де Хуана. Об этом заявил, в частности, следователь Национальной судебной палаты Элой Веласко, отправивший по линии Интерпола международный ордер на арест террориста. Дело в том, что Де Хуана далеко не первый боевик, это нашедший убежище в Венесуэле. По подсчетам правоохранительных органов Испании, в этой стране обосновалась целая колония баскских террористов числом не менее 50 человек. Однако никто из них до сих пор выдан не был, несмотря на настойчивые требования Мадрида. Депутат баскского регионального парламента Горка Манейро.
У нас есть все основания для беспокойства в отношении Венесуэлы. Позиция этой страны в вопросе терроризма способна негативно влиять на наш регион. Венесуэла, мы об этом прямо заявляем, не способствует борьбе с терроризмом ЭТА. Речь идет об особо важной для нас теме, а посему мы не можем молчать, хотя наша точка зрения и может затронуть отношения между Испанией и Венесуэлой. Мы имеем дело со страной, которая с каждым днем все меньше уважает права человека, и я думаю, что ее нельзя считать правовым государством. Ведь Венесуэла отказывается сотрудничать с испанской юстицией. Она принимает террористов с распростертыми объятиями и отказывается выдавать их нашему правосудию.
Горка Манейро упомянул и тот факт, что боевики ЭТА привлекаются венесуэльской стороной в качестве инструкторов для работы в лагерях международных террористов, действующих на территории Венесуэлы. Информация об этом появилась в мировой печати еще несколько лет назад. Она была подтверждена многими источниками, в частности, бывшими бойцами колумбийской террористической группировки ФАРК, прошедшими подготовку у баскских инструкторов. И всякий раз в информации, связанной с лагерями террористов в Венесуэле, всплывало имя члена ЭТА Артуро Кубильеса, который занимает высокую должность венесуэльской администрации, а заодно, предположительно, курирует всю деятельность баскских террористов в Венесуэле. Каракас официально отказывается выдавать Кубильеса, обвиняемого в нескольких убийствах на территории Испании. Депутат Манейро.
Мы крайне озабочены тем, что в мире существует подлинный заказник для террористов ЭТА. Это весьма острая тема для граждан страны Басков. Мы будем отслеживать развитие событий. Мы не можем закрывать глаза на данный вопрос. Мы также будем настаивать, чтобы правительство Испании проявило твердость в отношении Венесуэлы. Кроме того, мы намерены самостоятельно обратиться к этой стране, чтобы заявить, что для нашего парламента ее позиция неприемлема. Недопустимо, чтобы в мире существовали страны, которые не только не содействуют борьбе с терроризмом, но и препятствуют этой борьбе.
Беспокойство испанской и баской общественности в отношении венесуэльского террористического заказника связано не с желанием свести счеты с боевиками за их кровавые деяния в прошлом, а с вполне конкретными опасениями за сегодняшнее благополучие и жизнь. Ведь эти люди могут вернуться и вновь заняться террором. Прецедент уже был. В 2010 году во Франции был арестован боевик ЭТА Хосе Лоренсо Айестаран, ранее совершивший 10 убийств. Во Франции он находился транзитом, направлялся в Испанию для подготовки очередных терактов. А до этого он тоже скрывался в Венесуэле. Покойный лидер этой страны Уго Чавес отказался его выдать Испании по ордеру Интерпола в 2006 году.
О том, кого скрывает Венесуэла, по мнению испанских спецслужб, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Автор и ведущая Ирина Лагунина, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Далее в этом часе программа Александра Подробинника «Дежавю».
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Здравствуйте! В эфире программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинник. «Дежавю» — это программа о прошлом, которая догоняет настоящее, и о сегодняшнем дне, который иногда так напоминает нам день вчерашний. Мы говорим о схожести времен и событий, о проблемах, которые кочуют из одной эпохи в другую, о вечном поиске выхода из безвыходных ситуаций. Как это было раньше, как это происходит теперь. Тема нашего сегодняшнего выпуска – агрессия и репрессии, две стороны одной медали. В деспотических режимах агрессивная внешняя политика и репрессивная внутренняя сопутствуют друг другу с неизбежностью, свойственной законам природы. Порой даже трудно утверждать, что для деспотии важнее – усмирение гражданской активности в своей стране или покорение соседних народов. Один процесс всегда подстегивает другой. В любом случае и то, и другое – следствие высокомерного отношения власти к людям, будь то свои сограждане или жители сопредельных государств. Последний пример растущего содружества репрессий и агрессии, российской экспансии на Украине и принятие в России репрессивных законов, еще больше ограничивающих права и свободы российских граждан. Политики и юристы, журналисты и обозреватели, аналитики и политологи отмечают растущую активность Государственной Думы на ниве принятия репрессивных законов. Насколько же заметнее стал в последние годы репрессивный уклон законодательства, сдвиг в сторону ограничения гражданских прав и свобод, говорит адвокат Вадим Прохоров.
Репрессивный уклон российского законодательства вообще-то ощущается, как мне представляется, не последний год, два или три, когда он просто приобрел иную динамику. Каждый месяц появляется очередной депутат от «Единой России», а то и из других фракций, от ЛДПР, например, да и, в принципе, от любой фракции Государственной Думы с очередной инициативой, как бы еще урезать что-то, отрегулировать, урезать права граждан и так далее. Но в целом репрессивный уклон ощущался уже, ну, как минимум с 2001-2002 года, вот в частности, на избирательном законодательстве было четко видно, что уже тогда, где-то вскоре после возвращения советского гимна в качестве российского господином Путиным, тогда уже этот процесс закручивания гаек в законодательстве набирал силу. Сейчас он просто в динамике развивается очень быстро, активно и постоянно вносит какие-то изменения, за которыми уже даже не всегда успеешь уследить.
Оппозиционеры и гражданские активисты, участники манифестаций и митингов, все, кто сталкивается лицом к лицу с правоохранительными органами, говорят об усилении в последнее время полицейского произвола. Полиция и суды просто перестали обращать на законы какое-либо внимание.
Душу и тело мы положим за нашу свободу. И покажем, что мы, братья, козацкого городу. Душу и тело мы положим за нашу свободу. И покажем, что мы, братья, козацкого городу. Слава Украине!
Рассказывает правозащитник Сергей Шаров-Делане.
Власть у нас никогда особенно так тщательно с законом не следила в тех случаях, когда это ей, когда ситуация у нас политическая. Вот таких гражданских вопросах она могла даже следовать довольно более-менее строго закону, а вот когда вопрос политический, тут уже для нее закон был такой, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Вот. Но последнее время, да, последнее время все хуже и хуже с этим стало. И во многом это вот почему, потому что как жизненно богаче законов, каждый раз оказывается, что недонапринимали. Вот закон есть, и вроде бы он направлен против гражданского общества, но оказывается, что в нем вот не все учтено. И гражданское общество как-то живее, чем власть. И поэтому каждый раз власти выдумывать способы его обхода. Либо обхода, либо просто прямого игнорирования. В отношении митингов тоже. Каждый, ну, поскольку я как-то задействован вот в организации последних митингов был все время, то могу точно сказать, что каждый раз ответы мэрии все дальше и дальше отходят от закона. Все дальше и дальше. Просто сам по себе ответ, формальный ответ, не базируется на законе. Отказ формальный.
Наверное, кому-то взаимосвязь между агрессией и репрессиями кажется надуманной. Многие надеются, что одно не обязательно сопутствует другому. Жители агрессивных стран убеждают себя и окружающих, что внешняя экспансия не обернется внутренней катастрофой. Надо только все время побеждать. Их миролюбивые соседи повторяют как заклинание, что деспотический режим в соседней стране – это ее внутреннее дело. И если они принимают там людоедские законы, так пусть и подавятся друг другом. Печальная и для тех или других истина состоит в том, что в 21 веке уже почти не остается стран, которые не были бы соседями, даже если у них нет общей границы. Все очень взаимосвязано, и убежать будет некуда. Наш сегодняшний эксперт – легендарный советский диссидент Владимир Буковский. Итак, насколько связаны между собой внешняя экспансия и режим политических репрессий?
Традиционно мы считаем, что очень плотно связано, что одно с другим, как бы одно без другого редко бывает. Об этом говорил еще Сахаров, если мы помним. Да и для него об этом есть в литературе упоминания. Понятное дело, что репрессивный режим нестабилен, а стал бы стабилизироваться, он пытается за счет внешней угрозы, которую сам и создает. А с другой стороны, агрессивный режим боится противостояния дома. И для этого ему нужно выводить репрессии. То есть это вещи намертво связаны. Первая задача, конечно, угнетать собственный народ, поскольку они незаконная власть и отлично это понимают. Но это сделать труднее без внешней угрозы, а иногда и внешнего конфликта, агрессии. Это облегчает задачу. Но вот одно условие необходимое, другое достаточное, да, вот так скажем.
Сергей Шаров-Делане также считает, что это две стороны одной медали.
Это две стороны одной и той же медали. Агрессия вовне и репрессии внутри – это две составляющие, которые обозначают режим, который по-русски называется фашизм.
адвокат Вадим Прохоров проводит параллели с нацистским прошлым Германии.
Любому маломальски размышляющему человеку понятно, что есть прямая связь между внутренними политическими репрессиями и внешней экспансией. Ну, начиная от печально знаменитой истории Третьего Рейха гитлеровской Германии, которая именно вошла в активную фазу с захватом Судетской области и Аншлюсом Австрии. По большому счету именно это многие историки воспринимают как начало мировой войны, Второй мировой, а не нападение 1 сентября 1939 года на Польшу. Собственно говоря, и ужесточение режима как с агрессивной внешней политикой всегда идут рука об руку. В истории Советского Союза и России это тоже имеет вполне реальные параллели.
Классический пример из истории – нацистский режим, сначала обрушивший репрессии на несогласных с национал-социализмом в Германии, а затем двинувшийся покорять страны, не желающие подчиняться ее диктату. Мирное и трогательное желание тихо отсидеться в стране не исчезло в демократических странах Европы даже после того, как нацизм, приструнив внутренних врагов, переключился на внешних. В 1938 году премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен был в восторге от того, что привез англичанам мир с Гитлером, пожертвовав Чехословакией. О каком-либо внятном осуждении нацистской диктатуры в Германии уже и речи не было. В Советском Союзе большому террору 30-х годов было тесно без выхода в соседние страны. Поэтому сталинский режим в эти годы отметился военным вмешательством в Испании в 1936 году, пограничной войной с Японией летом 1939 года, бои у реки Халкингол, а затем, благодаря пакту с Гитлером, осуществил военное вторжение в Польшу, Румынию, Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию. Установить, насколько тесно политические репрессии были тогда связаны с агрессией против соседних государств, сейчас довольно трудно. Но очевидно, что эти процессы шли параллельно. Военное вторжение стран социалистического содружества в Чехословакию в 1968 году вызвало рост протестных настроений в Советском Союзе, что в свою очередь повлекло активизацию деятельности КГБ против демократического движения. На этом примере хорошо видно, как внешняя экспансия может вызвать политический протест внутри страны, что в свою очередь приводит к ужесточению репрессивной политики. Вспоминает Владимир Буковский.
Ну, 68-й год, он был переломный. До этого момента наше движение развивалось буквально по экспоненте. Оно росло, как снежный ком. И, в общем, не в последнюю очередь, решение ввести войска в Чехословакию было вызвано необходимостью подавить именно это развитие внутри страны, чтобы у людей никаких иллюзий не было. И так это и поняли все. Это они нас оккупируют, а не чехов. И это поняли везде. Например, тот же Олег Гордеевский мне говорит, что он принял решение работать на англичан в 68-м году после вторжения. Он понял, что никаких позитивных изменений ждать нельзя. Все.
Сергей Шаров-Делане также считает, что советская военная интервенция в Чехословакии стала гранью, разделяющей две политические эпохи.
События 68-го года закончили все иллюзии и все надежды, которые были порождены оттепелью. Вот оттепель, которая и так уже угасала, надо сказать, уже и так она, в общем-то, сворачивалась. Но 68-й год поставил над ней точку.
Вадим Прохоров отмечает усиление репрессивного характера законодательства после советской оккупации Чехословакии.
Август 68-го года, ввод войск в Чехословакию, и после этого тут же усиление, дальнейшее усиление репрессивного законодательства, там носились изменения, насколько я помню, вот 190-е статьи появились, там новые со значками, там БИС, 3 и так далее. Усиление фактических репрессий, осуждены целый ряд диссидентов, и Багарас, и Делане, в очередной раз посажен Буковский, здесь можно очень много перечислять, что происходило.
Советская военная интервенция в Афганистане в декабре 1979 года мгновенно отразилась на демократическом движении в Советском Союзе. Спустя 4 недели после начала войны в незаконную ссылку в Горький был сослан такой неудобный для советских властей критик режима, как академик Андрей Сахаров. В течение следующего полугодия в Советском Союзе были арестованы и преданы суду многие известные диссиденты и активисты национально-освободительных движений. Об обстоятельствах советского вторжения в Афганистан напоминает адвокат Вадим Прохоров.
Конец 79 года. Напомню, что тогда тоже собиралась Генеральная Ассамблея ООН, и расклад голосов, насколько я понимаю, был примерно сходный. То есть подавляющее большинство стран, оно не поддержало тогда Советский Союз, кроме исключительно самых близких вассалов и сателлитов. Но если уж СССР пошел на такой откровенно агрессивный шаг, как ввод войск в Афганистан, в общем-то, далекий и имеющий не столь большое стратегическое значение, то что уж тут как-то стесняться в отношении внутренних репрессий. Как раз вот после ввода войск в Афганистан, буквально месяц не прошло, как был сослан в Горький Андрей Дмитриевич Сахаров с Леной Георгиевной Боннер, остановлена машина была на Павелецком мосту, и, по сути, прямо оттуда был сослан без во внесудебном порядке. Окончательно были закручены гайки в отношении внутренней оппозиции. В ближайшие после этого года окончательно разгромлена московская хельсинская группа, которая два года спустя прекратила существование. Ну и, в общем-то, как венец всех этих событий, приход господина Андропова, которого многие до сих пор с ностальгией вспоминают, председателя КГБ, который пытался наладить экономику путем вылавливания людей в кинотеатрах в рабочее время. Поэтому здесь, конечно, есть прямая связь, если уж режим пошел на то, чтобы оккупировать какую-то соседнюю или иную территорию, то стесняться в отношении собственных диссидентов, собственных политических противников, очевидно, совсем не стоит.
О том, как не стеснялась власть в отношении академика Андрея Сахарова, рассказывает дочь Елены Боннер Татьяна Инкелевич.
К моменту высылки Андрея Дмитриевича моя непосредственная семья, мой муж Ефрем Инкелевич, двое наших детей Матвей и Анна, я сама и мой брат Алексей Семенов уже находились в эмиграции. И в январе 80-го года мы узнали о высылке. Я даже не помню, как мы о ней узнали. Сообщила ли нам об этом мама? Сомневаюсь, потому что она вместе с Андреем Дмитриевичем отправилась в Горький, как ей было тогда разрешено. А через 4 года она вообще сделалась невыездной даже из Горького, потому что она была там арестована и осуждена уже формально судом, в отличие от Андрея Дмитриевича. Но для меня совершенно однозначно, для всей нашей семьи было, что это говорит о каком-то беспрецедентном усилении роли КГБ и даже предоставлении, как пишет Андрей Дмитриевич, получил более широкие полномочия. И я думаю, что он имел в виду, что эти полномочия распространялись не только на него или на диссидентов. 80-й год также начало очень больших гонений диссидентов, более жестоких, чем раньше, более жестоких приговоров.
Накануне вторжения советских войск в Афганистан председатель КГБ Юрий Андропов и генеральный прокурор Советского Союза Роман Руденко обратились в ЦК КПСС с предложением в порядке исключительной меры отправить академика Сахарова без суда в ссылку в один из закрытых для иностранцев городов. Их записка в ЦК 26 декабря 1979 года называлась «О мерах по пресечению враждебной деятельности Сахарова А.Д.».
Академик Сахаров, являясь убежденным противником социалистического строя, на протяжении более 10 лет проводит подрывную работу против советского государства. В нарушении установленных правил работы с иностранцами Сахаров поддерживает постоянные контакты с сотрудниками дипломатических представительств капиталистических стран в Москве. В 1972-79 годах он 80 раз посетил указанные представительства. В 1968-79 годах он сочинил и передал за границу ряд программного характера антисоветских документов, более 200 заявлений, обращений и протестов. Сахаров имел более 600 встреч с другими иностранцами по различным вопросам организации и проведения антисоветской деятельности, провел более 150 так называемых пресс-конференций для западных корреспондентов. По его материалам западные радиостанции подготовили и выпустили в эфир около 1200 антисоветских передач. Однако привлечение Сахарова к судебной ответственности может повлечь серьезные политические издержки. В целях пресечения антисоветской деятельности Сахарова необходимо, на наш взгляд, осуществить следующие мероприятия.
рассмотреть вопрос о лишении Сахарова высоких званий Героя социалистического труда, лауреата Ленинской и Государственной премии СССР, принять указ Президиума Верховного Совета СССР, которым в порядке исключения в качестве превентивной меры административно выслать его из Москвы в один из районов страны, закрытый для посещения иностранцами.
Рассказывает дочь Елены Боннер Татьяна Инкелевич.
Я думаю, что КГБ получил большую власть распоряжаться в внешней политике, во внутренней политике, большую, чем когда бы то ни было. Безусловно, воспользовался этим. В этом, собственно, и была, я думаю, та тактика, которую КГБ предпринимал все предыдущие годы. Постоянные запросы по обращению в Политбюро, в порядке ли информации или для санкций против Сахарова. И по отношению ко всем другим правозащитникам также. Но в отношении Андрея Дмитриевича, конечно, это была очень целенаправленная многолетняя политика КГБ. И тот факт, что КГБ наконец было разрешено изолировать Сахарова, это, безусловно, признак того, что КГБ получил ту власть, к которой он стремился многие годы.
Сергей Шаров-Делане считает, что вторжение в Афганистан спровоцировало усиление репрессий в Советском Союзе.
Агрессию в Афганистан и ссылка Сахарова, репрессии диссидентов, которые последовали потом очень активно, гораздо активнее, чем было до того, прямо надо сказать, грандмасштабнее, что важно. Да, конечно, эти вещи ровно так же взаимосвязаны. Это все та же самая парадигма. Мы, Советский Союз, ведет агрессивную политику вовне, под фанфары внешней войны ужесточает все внутри. Это свойство любого тоталитарного режима. Он иначе существовать не может, потому что иначе его начинают подтачивать внутренние, ну просто живая жизнь, которая в нем есть. Всякие тоталитарные режимы, ты понимаешь, это борьба с живой жизнью.
Различные деспотические режимы в разные периоды своей истории проявляли себя по-разному. Немецкий национал-социализм реализовывал себя преимущественно в агрессивных войнах с другими народами, а северокорейский коммунизм в репрессиях против своего собственного. Однако вряд ли в истории найдется случай, когда бы такой режим останавливался только на чем-то одном. Даже коммунистическая Куба, которую Бог благоразумно обделил сухопутными границами и военно-морским флотом, упорно разжигала военные конфликты то в Африке, то в Латинской Америке. Северная Корея делает сейчас упор на репрессиях против собственных граждан, но, следуя зову тоталитарных инстинктов, не только успешно осваивает воинственную риторику, но и работает над оснащением своей армии ядерным оружием. Окружающие страны пока надеются, что людоедский режим очередного Кима удовлетворит свой аппетит за счет собственных граждан. Но когда-нибудь приоритеты поменяются, и природная агрессия коммунистического режима будет перенаправлена собственного народа на ближайшие страны. А учитывая развитие современных технологий, возможно, что и не только на ближайшие. Жажда войны – это фирменная марка тирании, ее девиз и знамя. Деспотические режимы, кстати, не забывают в своих гимнах напоминать о радости противостояния внешнему врагу. Не случайно сталинские и гитлеровские гимны воспевали готовность к войне.
Гимн СССР. Мы армию нашу растили в сражениях. Захватчиков подлых с дороги сметем. Мы в битвах решаем судьбу поколений. Мы к славе отчизну свою поведем. Гимн нацистской Германии. В последний раз сигнал сыграют сборы. Любой из нас к борьбе готов давно. Повсюду флаги наши будут скоро. Неволе длиться долго не дано.
Эта готовность к войне с внешним врагом такая же неотъемлемая часть деспотического режима, как паранояльный поиск внутренних врагов и борьба с ними. Можно не сомневаться, что режим, который угнетает собственных граждан, когда-нибудь обязательно захочет распространить свое влияние на соседние страны. Можно не сомневаться, что в странах-агрессорах не все в порядке с гражданскими правами и политическими свободами. Россия не самая жуткая страна среди тиранических режимов. Жесткость в отношениях с обществом умеренная. Политические репрессии пока отнюдь не массовые. Остатками свободы слова еще могут пользоваться те, кого не парализует страх перед властями. Номинально сохраняются и институты демократии – парламент, суд, конституция, выборы. Правда, все эти институты практически бездействуют и скорее имитируют демократию, чем служат ей. Собственно говоря, именно поэтому власть и сохраняет их при всей их такой очевидной практической ненужности. С момента прихода к власти президента Путина пространство свободы в стране планомерно сужалось. Это сопровождалось репрессиями против несогласных, но одних внутренних врагов для растущего авторитарного режима было уже мало. Вторжение в 2008 году в Грузию выровняло соотношение агрессивной внешней политики России с репрессивной внутренней. С 2012 года давление власти на российское общество стремительно усиливалось, соответственно, рос и уровень внешнеполитической агрессивности. Антиамериканская риторика выходит на уровень холодной войны времен Советского Союза. В качестве врага России обозначен Запад. За словами последовали дела – агрессия против Украины и аннексия Крыма. Не может деспотический режим терроризировать свой собственный народ и при этом оставаться миролюбивым к другим народам. Внешняя политика неизбежно соответствует внутренней. Чего ожидать от путинского режима в ближайшем будущем российским гражданам и другим народам? Новых витков политических репрессий, новых войн, новых инспирированных Россией гражданских конфликтов, террористических действий в непокорных странах? Говорит Вадим Прохоров.
Вопрос относительно вменяемости политического режима господина Путина, в том числе, я бы сказал, такой политико-психологической вменяемости, он не праздный на самом деле. С одной стороны, Путин решает какие-то свои тактические задачи, пытается путем захвата территории повысить свою легитимность. С другой стороны, ну, стратегически это никак не решается. Вопрос, понятно, что только на одно освоение Крыма сейчас может уйти гораздо больше, чем на так называемую Олимпиаду. И все равно, по сути, мало к чему это приведет. По совершенно различным целому комплексу причин. Опять же, дыры в бюджете, долги и так далее. Здесь можно перечислять очень долго. Как он будет дальше выходить из этого положения? Ну что ж, поживем увидим. Мне кажется, что список Магнитского имеет благотворное влияние, поскольку, напомню, что по мнению ряда историков, даже, в общем-то, и господин Сталин закончил свою жизнь, скажем так, не без участия своего ближайшего окружения, которое понял, что уже есть дальнейшие проблемы сейчас. Понятно, что нравы смягчились. Вряд ли окружение будет доводить до какой-то крайней черты, но вопрос об изменении каком-то и какой-то корректировке курса может стоять на повестке дня, поскольку у господ и коллег господина Путина, у его ближайшего окружения олигархов, дети учатся не в Северной Корее, а в Кембридже, доходы свои они хранят не на Кубе, а в Лихтенштейне, и, собственно, отдыхать они любят, ездить на Лазурку, а вовсе не на северное побережье Ирана. Поэтому я думаю, что какие-то изменения могут быть, но вот каковы они, здесь предсказать очень сложно.
Ничего хорошего не ждет от ближайшего будущего и Сергей Шаров-Делане.
Самый простой ответ – ничего хорошего. Другое дело, что такое ощущение, что режим уже перешел грань собственных возможностей. Можно устраивать агрессивную политику вовне и зажимание все внутри, когда страна находится на взлете. И я думаю, что ждать ничего хорошего не приходится. Единственная надежда, что это все очень ненадолго.
Владимир Буковский, человек с огромным опытом противостояния тоталитаризму, на вопрос, чего можно ждать от путинского режима, отвечает коротко.
Ну, короткий ответ всего чего угодно. Но это короткий ответ. Более как бы разбито по пунктам, по вероятностям. Но я думаю, что сейчас режим сконцентрируется на закрытии страны. И уже это делается. Прежде всего, закрытие страны. Мы уже видим начало этого, попытки как-то блокировать интернет, контролировать его. Технически я не верю, что им это удастся. Но попытки такие будут, и, соответственно, кто-то на этом пострадает. Так что я боюсь, что будет период достаточно жесткой внутренней репрессивности и ухудшения экономического положения людей. А после какого-то периода понятно будет, что выхода из этого тупика нет. И уж или сама там власть наверху попытается измениться путем путчей, дворцовых переворотов, или в конечном итоге страна начнет распадаться. Регионы объявят себя полунезависимыми, поскольку Москва им ничего не дает. То есть это, в общем-то, финишная прямая путинского режима. Из этого нынешней, из этой авантюры они уже, как говорится, живыми не выйдут.
Наши эксперты дают малоутешительный анализ. В самом деле, при сохранении в стране нынешних порядков, мы рискуем столкнуться с серьезным закручиванием гаек, а международное сообщество с новыми военными конфликтами с Россией в главной роли. Это почти неизбежно. Такова природа деспотии. Никто ничего не сможет сделать. Никто, кроме тех, у кого хватит мужества и сил обрушить тиранию, а не пытаться приспособиться к совместному с ней проживанию. Это была программа «Дежавю», и я ее ведущий Александр Подробинник. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф» и многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».